Пересечение интересов. Горшин знал две базы, принадлежавшие Рыкову. Одна из них располагалась в Домодедове, на месте бывшей муниципальной свалки мусора. Вторая в Шереметьеве, замаскированная под маленький частный аэродром, способный принимать самолеты не выше класса Ан-2 и вертолеты. Сразу после разборки с Ибрагимовым они с Балуевым поехали в Домодедово. Однако Тарас, не выходя из машины, определил, что Рыков здесь давно не появлялся, и заглушил мотор. Василий, сжигаемый нетерпением, посмотрел на него вопрошающе, и Горшин сказал: «Не гони лошадей, ганфайтер. Спешка нужна только для ловли мелких насекомых. Во-первых, Ульяну Герман захватил не для того, чтобы тут же ликвидировать. У него явно есть стратегический расчет. Во-вторых, нас только двое, что явно недостаточно для штурма рыковских укреплений. Уж ты мне поверь. Необходима поддержка, разведка, подготовка и план действий. Подберем Ивана Терентьевича, определим место, где Рыков прячет Ульяну. Я позову кое-кого из знакомых, и лишь тогда можно будет начинать операцию. И хорошо бы отыскать Соболева. Его помощь была бы неоценима. Но если сейчас внезапно... Согласен. Если мы сейчас внезапно позавтракаем, это сразу скажется на повышении тонуса». Василий посидел некоторое время в напряженной позе, потом словно погас. Откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. «Ты прав, извини». Тарас включил мотор, и Понтиак покатился мимо глухого забора по дороге, выходящей на окраину Домодедово. Спустя 40 минут после бешеной гонки по автостраде и окраинам Москвы они подъехали к дому Горшина. Позавтракали, искупались и переоделись. Настроение Василия слегка поднялось. Он вообще не любил унывать долго, а когда предстояла сложная работа, привык готовиться к ней тщательно и думать только о предстоящем деле. Оставив его хозяйничать, Тарас уехал и появился к обеду вместе с Парамоновым. «Ульяна в Шереметьеве», — сказал он, проходя в свою спальню. «В 2 часа едем на место, там нас будут ждать». «Кто?» — Василий пожал руку Ивану Терентьевичу. «Ребята из моего личного мейдера. Для них я все еще комиссар чистилища». «Соболева не нашел?» «Вероятнее всего, он все еще находится в гостях», — сказал Парамонов. «У кого?» — не понял Вася. «У хранителей». «Но вполне может быть, что он занят своими делами, не требующими нашего участия. А позвать его через астрал или как там еще вы не можете?» «Можем, но нас сразу запеленгует Рыков». «Тогда пошел он к черту», — сердито сказал Василий. «Справимся и без него». Парамонов укоризненно покачал головой и скрылся в ванной. Через час они выехали в Шереметьево, соответственным образом переодевшись, в дымчато-серые комбинезоны с краповыми беретами. Иван Терентьевич стал подполковником спецназа внутренних войск. Горшин и Василий – лейтенантами. База Рыкова, представлявшая с виду миниатюрный частный аэродромчик, пряталась за шеренгой лип и была окружена с двух сторон глинистыми холмами, поросшими чахлым кустарником. Забор ее окружал проволочный, территория казалась неухоженной. На ней стояли всего 3 строения – ангар, вышка и небольшое одноэтажное кирпичное здание вокзала. А весь летный парк составляли 2 вертолета и старенький Як-12. Так что смотреть особенно было не на что. Однако на самом деле база Рыкова охранялась не хуже, чем дача Елынина. А по объему оборудования, масштабам подземных фортификационных сооружений, она имела точно такую же станцию с выходом на секретную ветку метро – по количеству оружия и взрывчатки превосходила елынинскую резиденцию втрое. Главным же козырем Рыкова в данной местности было наличие супернового боевого вертолета К-97, потомка знаменитого штурмовика «Черная акула», и самолеты вертикального взлета и посадки, запрятанных под полом ангара и готовых взлететь в любую минуту. Все это Василий узнал от Горшина, пока они пересекали Москву с юга на север. «Ну хорошо», — хлопнул себя по бедру ладонью Василий. Когда машина остановилась в полукилометре от липовой аллеи, за которой просматривались ворота, будка пропускного пункта и летная вышка. Ясно, что основные силы противника расположены под землей. Территория базы просматривается телекамерами и простреливается пулеметами. Охрана хорошо укрыта и соответственным образом экипирована. Каков план действий? Прямая атака? Нас превратят в решето раньше, чем мы подъедем к вокзалу. Кстати, спуск под землю может быть и не там. «Спуска 2», — сказал рассеянно Тарас. «Главный — грузовой, в ангаре. Для начальства — из здания вокзала. Атаковать базу в лоб мы не станем, но действовать будем открыто и нагло. Рыкова сейчас здесь нет, поэтому Иван Терентьевич сыграет его роль. Ну, а когда прорвемся, будем работать по обстоятельствам. Годится тебе мой гениальный план?» «Вполне», — усмехнулся Василий. «Люблю безумные мероприятия. «Но не кажется ли вам, сэр, что Иван Терентьевич не похож на...» Вася замолчал. Рядом с ним сидел не Парамонов в форме подполковника, а кардинал Союза Девяти и безучастно смотрел на него, неотличимый от настоящего Рыкова. «Похож?» – участливо спросил он голосом Германа Довлатовича. «Оборотень», – сказал Вася кратко, с дрожью в желудке. Он все время забывал об экстраординарных возможностях посвященных, каждый раз испытывая зависть и давая себе клятву добиться того же. Откашлялся. «Допустим, это сработает. А как мы найдем Ульяну?» «Найдем», — улыбнулся Рыков Парамонов. «Она здесь, хотя Герман и позаботился о блокировке базы, поставив печать отталкивания». «Какую печать?» «Это нечто вроде магического заклинания, не позволяющего посвященным нашего уровня устанавливать телепатическую связь на расстоянии». «Как же вы тогда узнали, что Уля здесь?» «Рыков забыл, что она не одна. Ульяна заставила светиться ауру Стаса. Очень слабо, на пороге шумов. Один бы я не уловил это свечение, но настрой и чувствительность нашего общего телепата-приемника существенно выше». «Я не в счет, я же не посвященный». «В счет, Василий Никифорович. Ваш пси-резерв уже дает о себе знать. Скоро вылупится и цыпленок паранорма». «Ну что, Тарас Витальевич, поехали?» Горшин поднес карту рацию. «Ветер, я граф, как слышите?» «Слышим и видим хорошо», — донесся голос командира Мейдера Чистильщиков. «Готовы начать бузу в любой момент. Только по команде. Сейчас молчок. Наблюдайте». «Принял, граф. Будьте осторожны, у них очень мощная сторожевая система. Мы засекли 4 бронеколпака по углам поля. В случае нужды ослепить их». «Принял. Сделаем». Горшин выключил рацию. «Мои люди на местах, можно начинать». «Никого не вижу», — сказал Вася, повертев головой. «Хорошо маскируются твои ребята. Сколько их у тебя?» 7. «Всего-то?» «Каждый из них стоит 5. Все, разговором конец, начали». Горшин отпустил сцепление, и Понтиак, сейчас он издали был уже не Понтиак, а серый лендровер, на котором ездил Рыков, покатил к воротам базы. Остановился, дал гудок. Никто не появился в поле зрения, ни на поле, ни с будки КПП, но ворота дрогнули и раздвинулись влево-вправо, влекомые невидимым сервомеханизмом. Соединенный рапорт Горшина и Парамонова дошел до сторожей, контролирующих въезд на территорию базы. Понтиак миновал ворота, проехал 500 метров по бетонке и остановился у здания вокзала с металлической входной дверью, над которой прятался глазок телекамеры. Рыков Парамонов неторопливо вылез из машины, остановился перед дверью. За его спиной выросли Горшин и Василий. Ожидание длилось долгих 5 секунд, пока новоприбывшее высокое начальство разглядывалось дежурным на мониторе телеслежения. Потом дверь тихо и торжественно, толщина ее достигала 20 сантиметров, отошла назад, и гости шагнули в квадратный холл здания, где их ждал недоумевающий командир смены, Верзилов в комбинезоне цвета хаки без знаков различия. «Вы? Что-нибудь случилось?» «Доставьте пленницу», — сухо сказал Рыков, — «вместе с мальчишкой». «Она же», — замялся начальник охраны, — «мы ее усыпили». Вася сделал движение, но почувствовал толчок в спину и остановился, с трудом сдержав желание свернуть охраннику шею. «Приведите ее в чувство», — тем же тоном сказал Рыков. «В крайнем случае принесите ее сюда живее». «Как скажете».